Карнатик вышел из Гонконга 7 ноября вечером в половине седьмого и на всех парах понесся к японским берегам. В своих огромных трюмах пароход увозил к далекой земле большой груз товаров, а на борту многочисленных пассажиров. Только две роскошные каюты на корме, заказанные на имя англичанина, некоего мистера Филиаса Фогга, оставались пустыми. На другой день пассажиры, путешествующие вторым классом, не без удивления могли наблюдать какого-то растрепанного молодого человека с всклокоченными волосами, который неверной походкой и что-то по-французски бормоча себе под нос вышел из каюты второго класса и очумевшими глазами стал шарить взглядом по сторонам, очевидно высматривая, где бы ему присесть. После нескольких минут этот пассажир, в котором наши слушатели уже узнали Жана Паспарту, наконец нашел себе место и уселся на запасных стеньгах, сложенных у борта. Да, это был Жан Паспарту, собственной персоной. Вот что с ним случилось. Спустя несколько минут после ухода Фикса из курильни двое служителей подняли погрузившегося в глубокий сон Паспарту и уложили его на кровать для курильщиков. Но Паспарту, которого даже в его кошмарных снах, в которые он погрузился, преследовала неотступная мысль о неисполненной обязанности, просыпался, превозмогая ошеломляющее действие наркотика. Наконец, через 3 часа он кое-как сполз с кровати и, хватаясь за стены, раз за разом падая и поднимаясь, но постоянно и непреодолимо движимый неким инстинктом и то и дело выкрикивая, как во сне «Карнатик! Карнатик!», выбрался из курильни. Дымом своих труб, о полной готовности к отходу, возвещал стоявший у причала всего в нескольких шагах от Жана пароход. Паспарту ступил, шатаясь на трап, спотыкаясь, поднялся по сходням и упал без чувств на палубу, в ту самую минуту, когда Карнатик, подняв якорь, отшвартовался от причала. Несколько матросов, как люди привычные к сценам подобного рода, перенесли бедного малого в каюту, где Паспарту проспал почти целые сутки, проснувшись в то время, когда судно уже находилось в 150 милях от Китая. Он сидел, ощущая сильнейшую слабость, и полной грудью вдыхал свежий морской ветер. Этот чистый воздух и утренняя прохлада скоро отрезвили его. С трудом собравшись с мыслями, он припомнил минувшие события. Откровение Фикса, курильню. «Очевидно, Фикс меня чем-то опоил», — подумал он. «Что теперь скажет мистер Фок? Во всяком случае, я не опоздал на пароход, а это самое главное. А что до этого негодяя, — промолвил он, имея в виду Фикса, — то надеюсь, что от него-то мы точно отделались, так как он после своих подлых предложений, сделанных мне, наверняка не посмел сесть с нами на Карнатик. Полицейский агент преследует мистера Фогга, обвиненного в краже, случившейся в Банке Англии. Полнейший вздор! Мистер Филиас Фогг такой же вор, как я, убийца!» Первой мыслью Паспарту была мысль о том, должен ли он передать обо всем этом своему господину. Но потом его охватило сомнение. «Стоит ли мне сообщать хозяину это теперь?» — рассуждал Жан. «Не лучше ли дождаться возвращения в Лондон и уже там рассказать ему о том, как полицейский агент преследовал нас во время кругосветки, и тогда дома, на месте, мы вместе посмеемся над этим? Пожалуй, так будет лучше. Впрочем, я еще успею об этом подумать. Сейчас же мне необходимо отыскать мистера Фогга и извиниться перед ним за свое непростительное поведение». Паспарту встал. Море было беспокойно, и пароход сильно качало. Добрый малый и без того еще не совсем твердо стоявший на своих ногах, с трудом добрался до кормы. Но на палубе ни мистера Фогга, ни миссис Ауды он не нашел. «Ладно, — подумал он, — в этот час миссис Ауда, должно быть, еще не встала, а мистер Фок, скорее всего, нашел себе товарищей для игры в висты по своему обыкновению. С этими мыслями Паспарту спустился в кают-компанию. Но Филеса Фогга не было и там. Паспарту оставалось только одно — спросить у дежурного офицера, которую каюту занимает английский джентльмен по имени Филиас Фогг. Вахтенный же отвечал, что пассажира с таким именем на борту Карнатика нет.
— Как нет? — удивленно переспросил Паспарту. — Джентльмен высокого роста, спокойный, необщительный, путешествующий в сопровождении молодой дамы.
— Но у нас на судне и ни одной молодой дамы нет, — отвечал офицер. — Вот, прошу вас, вы можете справиться по списку пассажиров.
Паспарту вмиг просмотрел список. Имени Филиаса Фогга там не значилось. Голова Паспарту закружилась. Потом промелькнула ужасная мысль. — Да на Карнатик ли я попал? — спросил он.
— Да, вы и на Карнатике, — ответил офицер.
— И судно держит путь в Йокогаму? — продолжал Джан.
— Совершенно верно.
— Что же это значит? Коли я нахожусь на Карнатике, идущем в Японию, и мистера Фогга тут нет, то где же он?
Паспарту упал в кресло.
Его словно громом поразило. Он все понял. Он припомнил, что час отплытия Карнатика был изменен, что он должен был об этом предупредить своего господина, что он этого не сделал. Выходило, что по его вине Филиас Фок и миссис Ауда не успели к отплытию. Он был, разумеется, виноват, страшно виноват, но каков подлец, который сыграл с ним эту подлую шутку?
— Погоди у меня, погоди, — прошептал Паспарту. — Теперь я все понимаю. Дурью моя башка! По моей милости, мистер Фок, наверное, разорен, пари его проиграно, он арестован! «Быть может, его даже посадили в тюрьму!»
Паспарту рвал на себе волосы.
«Ах, как он посчитался бы с Фиксом, если бы этот джентльмен попался ему под руку!»
Наконец Паспарту успокоился и стал обдумывать положение, в которое он попал. Положение было незавидным. Он был на пути в Японию. В том, что он ее теперь достигнет, сомнений не возникало, но вызывало сомнение, сможет ли он оттуда вернуться домой. Карманы у него пусты. Ни единого шиллинга, ни единого пенни. Радовало лишь то, что его проезд и питание на борту Карнатика были заранее оплачены, и у него для принятия решения относительно дальнейших своих действий было в распоряжении 5 или 6 дней пути. В продолжении всего своего пребывания на Карнатике Паспарту питался отменно. Он ел не за одного, а за троих — за своего господина, за миссис Ауду и за себя. Он ел так, как будто Япония, на землю которой ему предстояло высадиться, была пустыней, лишенной всякой провизии. 13 числа с утренним приливом Карнатик вошел в Йокогамский порт. Йокогама — важный, можно сказать, стратегический порт в Тихом океане. Все корабли, осуществляющие почтовое и пассажирское сообщение между Северной Америкой, Китаем, Японией и Малайскими островами, непременно совершают в нем остановку. Йокогама находится совсем недалеко от огромного города Иэдо, второй столицы Японской империи, некогда бывшей резиденции сёгуна, светского императора, и соперницей великого города Токио, где живет Микадо, духовный император, потомок сошедших с небес. Карнатик пришвартовался у набережной, возле портовых доков и таможенных складов среди многочисленных судов самых разных стран. Паспарту, не испытывая ни малейшего восторга, ступил на эту любопытную землю сынов солнца. Ему ничего не оставалось, как довериться случаю и на удачу пуститься бродить по улицам. Паспарту с первого шага очутился в совершенно европейском городе. Почти у каждого дома была красивая веранда или элегантная галерея. Улицы, площади, доки, магазины, товарные склады занимали все пространство от мыса Трета до реки. Здесь, как в Гонконге и Калькутте, улицы кишмя кишели людьми всех рас. Американцы, англичане, китайцы, голландцы. Купцы, готовые все купить и все продать. Бедный Паспарту чувствовал себя совершенно одиноким, прямо сиротой.
— Все тут для меня что готтентоты, — проговорил он со вздохом.
Паспарту мог обратиться к французскому или английскому консулу в Йокогаме, но ему было противно даже представить себе, как ему придется открывать им свою историю, а неизбежно и тесно связанную с ней историю мистера Фогга. И прежде чем прибегнуть к этому крайнему средству, он хотел испробовать все другие способы выпутаться из беды. Исходив таким образом всю европейскую часть города, он углубился в его японскую часть. «Коли потребуется, так дойду хоть до самого города Иеддо», — думал он. Эта туземная часть Йокогамы называется Бентен. В честь одной из морских богинь, которой исконно поклоняются местные жители и туземцы на соседних островах. Здесь были великолепные кедровые и сосновые аллеи, священные врата, диковинные архитектуры, мосты, скрытые зарослями бамбука и тростника, храмы, укрытые под сенью исполинских вековых кедров, часовни, в которых прозябали буддийские жрецы и последователи Конфуция, бесконечные улицы, точно усеянные краснощекими, как будто вырезанными из каких-нибудь туземных ширм, детьми, которые играли с коротконогими собаками и желтоватыми бесхвостыми кошками, весьма ленивыми и ласковыми. На улицах было большое оживление, туда и сюда двигался непрерывный людской поток. Бонзы, проходящие в процессии, монотонно ударяли в тамбурины, акунины, таможенные или полицейские офицеры в остроконечных шапках с лакированной инкрустацией и с двумя мечами за поясом. Солдаты в форме из голубой хлопчатобумажной ткани с белыми полосами, вооруженные кремневыми ружьями. Воины Микадо, затянутые в шелковые куртки, в кольчугах и панцирях, и множество других военных всех родов войск. В Японии настолько же уважают военную службу, насколько ее презирают в Китае. Во множестве шатались тут и собиратели подаяний, богомольцы в длинных балахонах, и чиновники с черными, блестящими, приглаженными волосами, с большой головой и тонкими ногами, то с медным цветом лица, то белолицые. Между движущимися экипажами мелькали носилки, верховые лошади, носильщики, парусиновые носилки, настоящие бамбуковые паланкины. Встречались женщины, шедшие мелкими шажками, обутые в холстяные туфли, в соломенные сандалии или в деревянные башмаки. Женщины красотою не отличались. Они были нескладны, с вычерненными по японской моде зубами, но при этом очень грациозно носили свое национальное платье, именуемое не иначе, как кимоно. Это нечто вроде халата, перевязанного широким шелковым шарфом. Этот шарф заменял пояс и, затягиваясь сзади, превращался в бант необыкновенной величины, который, кажется, именно у японок и переняли парижские модницы. Паспарту несколько часов гулял среди этой пестрой толпы, заглядываясь на богатые лавки, на базары, где поражает блеск японского золотых дел мастерства, на рестораны, украшенные флагами, на чайные дома, где полными чашами выпивается душистая вода и саке, напиток, приготовляемый из перебродившего риса, и на харчевне, где курится тонкий табак, а не опиум, употребление которого почти неизвестно в Японии. Вскоре Паспарту очутился за пределами города, среди обширных рисовых полей. Здесь, во всей своей красе, не на кустах, а на настоящих деревьях, благоухали яркие камелии. За оградами из бамбука росли вишневые, сливовые деревья и яблони, которые японцы разводят не столько ради их плодов, сколько ради красоты в период их цветения. В этих садах красовалось множество чучел и пугал, охраняющих их от клювов воробьев, голубей, ворон и других прожорливых птиц. Не было такого величественного кедра, в ветвях которого не гнездился бы большой орел, ни плакучей ивы, которая бы не служила приютом цапли, меланхолично стоявшей на одной ноге. Везде и повсюду во множестве летали и прыгали вороны, утки, ястребы, дикие гуси и журавли, которых японцы почитают как вельмож и которые считаются у них символом счастья и долголетия. Бредя таким образом, куда глаза глядят, Паспарту заметил между другими травами несколько фиалок.
«Вот и славно», — сказал он. «Вот они-то и составят мой сегодняшний ужин».
Но, сорвав их, он обнаружил, что цветы были без запаха.
«Не везет, так не везет», — подумал Паспарту.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что Паспарту, со свойственной ему предусмотрительностью, перед сходом на берег плотно позавтракал на пароходе, после продолжительной прогулки он все-таки ощутил изрядную пустоту в желудке. Паспарту заметил, что в лавках у туземных мясников не было выставлено ни баранины, ни свинины, ни козлятины. А так как ему было известно, что убить быка, служившего исключительно для нужд земледелия, считалось у японцев святотатством, то и заключил, что мясо было в Японии редкостью. Он, впрочем, не особенно гнался за говядиной. Желудок его вполне удовольствовался бы куском дикого кабана или лося, перепелкой, куропаткой или рыбой, которыми японцы преимущественно питаются, так же, как и рисом, но приходилось покориться судьбе и отложить заботу о поиске пропитания на следующий день. Наступила ночь. Паспарту вернулся в туземный город и стал бродить по улицам меж разноцветных фонарей, глядя на различных фигляров, проделывающих свои изумительные фокусы, и на астрологов, собиравших толпы народа вокруг своих телескопов, выставленных под открытым небом. Потом он отправился к гавани, усыпанной бесчисленными огоньками рыбачьих лодок, и понаблюдал за тем, как рыбаки ловят рыбу, приманивая ее светом горящих лучин. Наконец, улицы опустели. Суетную толпу сменили патрули офицеров Акунинов. Эти офицеры со свитой в парадных балахонах походили на посланников, и Паспарту при каждой встрече с ними недоуменно говорил про себя: «Вот тебе на! Еще одно японское посольство отправляется в Европу».